автостопом по фантастике. Это для тех, кто любит слушать. И для тех, кто отчаялся отыскать что-то свежее и действительно классное в массе современной фантастической литературы. Мы нашли это для тебя и озвучили. Новая фантастика. Русские авторы. Готовься к путешествию.
Евгений Филенко. 19 часов чужой жизни. Часть третья.
«Так что там с пиратами?»
— спросил Тимур.
«И заодно уж с музыкой?»
«Это личное», — предупредила Маша. «А я неважный рассказчик».
«Но большой интриган»,
— заметил навигатор.
«Специально разжигаешь во мне интерес. Будь уверена, я вполне созрел и никому не выдам твои маленькие тайны».
Маша снова покосилась на Амосова. Тот неопределенно покачал головой. «Ну вот», — ступила она на зыбкую почву вымысла. «Как ты уже догадался, я родилась в поселке Екатерининские мысы. В самом мегаполисе, возле которого выросло целое кольцо таких вот небольших поселочков, почти никто не живет. Там остались архитектурные памятники времен царизма, да еще руины безобразных серых зданий периода, которые мои родичи называют межвременьем. Раздолье для любителей экстремального туризма. Когда я была совсем маленькая, меня там выгуливали специально, чтобы воспитать эстетическое чувство, наглядно продемонстрировать разницу между прекрасным и ужасным».
«И как?»
— с интересом спросил Тимур.
«Удалось?»
«Это было несложно. Перед тем я гуляла по Риму, а сразу после того в Химэдзи, в замке Белой Цапли. Это Япония, остров Хансю».
«Я слышал о нем, но никогда не бывал».
«Обязательно побывай. Там наконец-то завершили реставрацию главной башни, а еще меня представили императору».
«Ух ты! Настоящему!»
«Игрушечному!» — фыркнула Маша. «Мы понравились друг дружке, и с той поры при встречах находим время для партии в Рэндзю».
«Врушка!»
— завистливо протянул навигатор.
«Врет!» — строго осведомился Амосов у Артура, что как раз вернулся с двумя вазочками розового мороженого.
«Я тоже так думал!» — шепнул Артур. «Пока третьего дня не увидел, как она затеяла обнимашки с принцессой Нидерландов».
Он поставил одну вазочку перед Машей, а сам сиротливо пристроился в сторонке и принялся в задумчивости уписывать мороженое большой посеребренной ложкой. Маша даже не взглянула в его сторону.
«Чистая правда!» — воскликнула она, обращаясь к Тимуру. «Можешь сам спросить у хозяина Поднебесной».
«Угу»,
— сказал тот с иронией.
«Как только представится случай. На чем мы остановились?»
«На эстетическом чувстве», — сказала Маша. Она украдкой, чтобы навигатор не заметил, сунула палец в вазочку и теперь облизывала его. «Мои папа с мамой трепетно относились к эстетике предметов, звуков и образов, находили ее повсюду. Или не находили, что их до чрезвычайности огорчало. Папа мог восторгаться карканьем вороны и рычать от ненависти при виде какой-нибудь модернистской импровизации».
«Представил себе картину», —
хмыкнул Тимур.
«Твой папенька очень особенный человек».
«К несчастью, мне не передалось ничего из присущих ему достоинств. Я спокойно отношусь к ужимкам модернистов и актуалистов. Понимаю, что они ведут себя так из-за невыносимого для их утонченных натур разрыва между жаждой самовыражения и дефицитом одаренности. Я также не стала ни медиком, ни музыкантом, то есть ни в чем не оправдала возлагавшихся на меня надежд. Кстати, о музыке. Ты знаешь, что такое табелла?»
«Нет»,
— признался Тимур. «И я не знаю», — пробормотал Амосов. «А ты, Сараян?»
«Вот сейчас и узнаем», — уклончиво проговорил тот.
«Табелла — удивительное порождение человеческого гения», — воодушевленно сказала Маша. «Это музыкальный инструмент нового поколения. По классификации Хорнабостеля-Закса он относится к сенсорным самозвучащим инструментам. Но, подозреваю, тебе это мало что говорит».
«И твои подозрения всецело оправданы»,
— подтвердил Тимур. «Табелла похожа на изящную лопаточку для торта, выточенную из драгоценного темного дерева со скругленными краями. Вообще без единого острого угла или кромки. Эй!» Внезапно вскричала она сердитым голосом и защелкала пальцами перед экраном. «Я что,
с собой разговариваю. Дома есть кто-нибудь?»
«Не злись, пожалуйста»,
— смиренно сказал Тимур.
«Я очень внимательно тебя слушаю. Просто ты так аппетитно описываешь. От кусочка торта я бы не отказался».
«Я бы тоже. Но, пожалуйста, иногда вставляй какие-нибудь реплики или хотя бы понимающие мычки».
«Договорились? М-м-м. Так сойдет?»
«Вполне. Ну вот, джазмены, приверженные традициям, а вслед за ними и попса, которой вообще-то должно быть стыдно, обзывают табеллу как угодно. Лопата, гробарка, мусорный совок. Ни один серьезный человек, знающий толк в музыке, чуждый пристрастием к эрзацам и поделкам, так не скажет. У него просто не повернется язык, потому что табелла самый изысканный, самый нежный из инструментов, когда-либо созданных под солнцем и луной».
«А почему она так называется?» —
зачарованно спросил Тимур.
«По латыни это и означает «лопатка», — пояснила Маша. «Но мало ли что и на каком языке означает. Хотя что скрывать? Табелла похожа на лопатку, но не для торта, а вынутую из скелета диковинного древнего животного. Миллионы лет назад оно бродило по степям безлюдной еще планеты в неописуемом одиночестве, оглашая пустынные просторы неслыханным ни раньше, ни позже тоскующим зовом. А потом вымерло от неразделенной печали, оставив в наследство разрозненные кости. На радость палеонтологам, разорителям всех и всяческих могил».
«Ты всегда так образно изъясняешься»,
— удивился Тимур.
«Ну что ты? Иногда я даже ругаюсь, хотя и по-испански».
Спохватившись, Маша мысленно прикинула, не пострадает ли от нечаянного признания ее маскарадная личина, и решила, что вряд ли.
«Но если мне некуда спешить, как и тебе, и если есть человек, которому я неподдельно интересна, например, ты...»
Артур едва не уронил ложечку. Он вдруг осознал, что в его огород прилетел даже не камешек, а здоровенный метеорит, возможно, железоникелевый. Хотя он не усматривал в том своей вины. «Ничего нет труднее свидания с девушкой, которая тебе до мурашек симпатична, но вам совершенно не о чем говорить, кроме пустяков. Увы, пустяки имеют обычай скоро иссякать».
«Мне интересно»,
— заметил Тимур.
«Даже сонливость пропала. И не так больно».
«Послушай меня, Тим», — сказала Маша неожиданно серьезным голосом. «Послушай очень внимательно. Ты слушаешь?»
«Ага»,
— ответил тот заинтригованно.
«Так вот, я забираю твою боль».
«Как такое возможно?»
— удивился Тимур.
«А вот это тебя совершенно не касается. Забираю, и все».
«И что ты намерена с нею делать?»
«Ничего. Просто сложу ее где-нибудь в укромном уголке, чтобы никто ненароком не вступил в нее и не пострадал. А потом ее сжует какой-нибудь киберуборщик, которому все равно, боль это или клубок свалявшейся пыли».
Амосов, что нависал над Машей, подобно горной круче, уперевши руки в бока, на всякий случай отшагнул назад и плюхнулся в кресло. «Что за бред?» — было написано на его лице большими буквами цвета отчаяния.
«Но мне и в самом деле...»
— промолвил Тимур с изумлением.
«Я знаю, милый», — сказала Маша голосом мягким и в то же время неоспоримым. «И мы не станем больше возвращаться к этой теме. Правда? Правда?»
«Расскажи еще про табеллу»,
— попросил Тимур.
«Конечно. Студенты младших курсов консерватории иногда позволяют себе вольность называть табеллу скрипкой. Это все равно, что экзометральный галактический лайнер назвать ракетой, а человека, одетый обезьяной. С годами фамильярные наклонности у непосвященных, как правило, исчезают. Да, табелла ведет родословную от реликтовой деревянной скрипки с ее резонирующим акустическим ящиком вместо корпуса и струнами из воловьих жил. Как и в случае с человеком и обезьяной, у нее со скрипкой были общие предки. Только и всего».
«Жаль, что ты не захватила ее с собой»,
— сказал Тимур.
«Ужасно хочу услышать, как она звучит».
«Я не гуляю с инструментом в сумочке. Да она там и не поместится. Но я тебе расскажу. У табеллы нет ни торчащего грифа с колками, ни струн, которые нужно всякий раз настраивать после концерта». Маша водила рукой перед собой, будто бы рисуя невидимую картину. «Ей не нужен смычок для извлечения звука. Она сама себе и резонатор, и струны, и смычок. В то же время вся ее темная, слегка вогнутая поверхность – сплошная дека. А звук порождается простым, самым легким, даже неосторожным прикосновением к любому участку этой поверхности. Достаточно провести мизинцем, чтобы родилось фантастическое глиссандо. Вот так. Маша, зажмурившись, изобразила «пиу».
Тимур засмеялся, и задремавший было в своем кресле Амосов подскочил и заозирался, пытаясь сообразить, откуда возник высокий и совершенно неуместный в рабочей обстановке звук.
«Табелла», — продолжала Маша, — «настраивается один раз в жизни. Это делают руки лучших мастеров, имена которых известны всей планете. Как в прежние времена на слуху были имена Страдивари, Гварнери или Амати. В самом же изготовлении табелл нет никаких секретов. Конвейерная штамповка. Чтобы выпустить на свет миллион табелл, достаточно месяца работы по точной линии. Но в этом нет смысла. Наштампованные, безголосые инструменты обречены будут на годы ожидания своей очереди к мастерам-настройщикам. Лишь выходя из рук настройщика, табелла по-настоящему рождается на свет. Между прочим, давненько я не слышала твоего мычания».
«Прости, пожалуйста»,
— сказал Тимур.
«Во мне сейчас играет твоя музыка».
«Пускай играет погромче, чтобы я тоже слышала». «Ну вот, конечно, не всем достает терпение ждать, и тех, кто считает себя музыкантами, численно больше, чем элитных инструментов. И в цехе настройщиков найдутся криворукие халтурщики без искры Божьей в душе. Так что появляются глуховатые, туповатые, сипловатые табеллы почти со скоростью штампующего их конвейера. Эти несчастные уродины влачат сиротское существование на пыльных полках музыкальных салонов, а их хозяевами и слушателями становятся потребители бессмертной, неистребимой эрзац культуры. Попса, которой должно быть стыдно, но при этом не стыдно ни капельки».
«Ты действительно не читаешь мне вслух?»
— спросил Тимур с подозрением.
«Какой ты мнительный!» — сказала Маша осуждающе. «Зачем мне обманывать тебя в мелочах?»
«Немного настораживает, что я никогда прежде не слышал ни о каких табеллах».
«Надо полагать, ты изрядный знаток высокой музыки», — заметила Маша с ехицей.
«Да я вообще...»
Тимур смущенно кашлянул.
«Если честно, это не имеет значения. Я все равно тебя слушаю. Ты еще побудешь здесь какое-то время? Ну, чтобы покончить с табеллой».
«Еще пару слов», — кивнула Маша. «Обожаю о ней говорить. В конце прошлого века ценители впервые не смогли отличить голос табеллы мастера Аминторе от скрипки Гварнери дель Джезу. Для всех стало очевидно, что эпоха смычковых инструментов закончилась. Дерево благородных пород навсегда уступило место ординарному пластику. Еще долго табеллы могли бы копировать голоса скрипок великих мастеров эпохи барокко и копировали, пока не удалось поставить дело на поток». «Ау!»
«Ау!»
— отозвался Тимур. «С той поры тупо штамповались неотличимые копии, адекваты. Пусть и в меньшем количестве, все же технология репликации тончайших нюансов ручной настройки оставалась очень сложной, хотя и это был вопрос времени. Корпус под дерево, голос под гварнери, а потом стали возникать новые, небывалые, ни с чем не сравнимые голоса, потому что в табелле, в этом сплаве музыки и электроники, открылись феерические возможности. Но ты прав. Достаточно о табелле. Я задержалась на ней только потому, что без нее в моем рассказе не обойтись, а ты забросал меня глупыми вопросами».
«И наконец-то я услышу про пиратов»,
— обрадовался Тимур. «Ни разу, дружок, ни разу. У нас бездна времени, и я еще не рассказала про моих родителей».
«Учти»,
— сказал Тимур.
«Если к исходу моей вахты ты не доберешься до пиратов, тебе придется назначить мне свидание и закончить историю».
«Я не против», — кивнула Маша.
Много позже, когда все закончилось, она подумала, что не стоило так говорить в присутствии Артура. Но тут же нашла себе несколько вполне годных оправданий. Во-первых, она выполняла ответственное задание и была в образе. Во-вторых, здоровую конкуренцию за ее благосклонность никто не отменял, даже если в итоге никому ничего не светило.
«Ты назвал моего папу особенным человеком. Но ничего особенного в нем не было. По крайней мере, по молодости лет я не замечала ничего, что выделяло бы его из числа прочих. Разумеется, кроме везения быть моим папой. В пору невинности я ставила умение шевелить ушами выше чувства безупречной гармонии. Но сейчас, с высоты прожитых лет, я бы с тобой согласилась. Мой папа – нейрохирург с золотыми руками. А еще он был недурным музыкантом, однако же к табелле прикасаться не рисковал. Посмотри на мои пальцы. Маша старательно растопырила пятерню.
«Красивые пальцы»,
– сказал Тимур не слишком уверенно.
«Длинные. 5 в комплекте».
Папины пальцы были еще длиннее и гнулись, как мне казалось, во все стороны. Они чутко отзывались на малейшее подрагивание живой плоти, но все же не годились на то, чтобы обуздать звучащую плоть инструмента. Оттого он предпочитал брецать, по его же собственному выражению, на стареньком, весьма расстроенном пианино. Тем не менее, он отважился на решительный поступок и принес в дом мою первую табеллу. Это был «Адекват иль каноне гуастериус» — копия инструмента, на котором играл Паганини. Мне исполнилось 4 годика, я не слишком хорошо читала, в устном счете 6 перескакивала сразу на 12, не выговаривала ни «Р», ни «Л», в общем, далеко не вундеркинд. Можешь в это поверить?
«Конечно»,
— согласился Тимур.
«Из вундеркиндов редко вырастает что-нибудь дельное. Знала бы ты, каким я был родительским горем в 4-то годика».
«Представляю себе. Моя табелла осталась в детской, вместе с прочими подарками. Но в ту ночь я не спала. Игрушки и книжки были забыты. Я обнимала табеллу, как самую любимую из кукол. И ласково, даже с опаской, касалась неверными пальчиками ее деки. А табелла отвечала мне дивным своим голосом. Наверное, родителям нелегко далась та ночка, хотя утром они не показали вида. Тем более, что к рассвету я подобрала мелодию, в траве сидел кузнечик».
«Какой еще кузнечик?»
– спросил Тимур.
«Ты не знаешь эту песенку? Где? В каких амазонских дебрях прошло твое детство?»
И Маша с большим чувством, немного срываясь, но не пропустив ни строчки, исполнила древнюю, как мир, песенку. Неожиданно Артур, к своему изумлению, обнаружил, что тихонько подпевает. Он смущенно огляделся. Амосов, смежив веки и кивая головой в такт, подтягивал задушевным басом, а 2 операторши в глубине зала танцевали под сводный хор мужского персонала ЦУДП.
«Запомнил припев?» – осведомилась Маша. «Теперь все вместе!»
«Представьте себе, представьте себе!» – летел слабый человеческий голос сквозь безумные пространства космоса. Часть 4.
«Так что там с твоими родителями?»
«А вот что!» Звуки, извлекаемые мною из табеллы, сводили папу и маму с ума и одновременно внушали им иллюзии как приятные, так и пугающие. Моя мама тоже медик, но детский, широкого профиля. Она выглядит женщиной мягкой и уступчивой, не то что я, но с детьми нельзя быть размазнёй, иначе они сразу взнуздают тебя и оседлают».
«Откуда такие познания в детской психологии?»
– поразился Тимур. «Я сама недавно была детем и не упускала ни единого случая воспользоваться своими привилегиями. Такое впечатление о маме вызвано, как бы выразиться изящно и в то же время не растерять подобающей иронии, некоторой пышностью ее форм. Но под уютной внешностью скрывается железный характер. Поэтому от папы я унаследовала внешность, а от мамы – душевные качества. Хотя бы отчасти, надеюсь». «Ну так и папа не был совсем уж рохли и подкаблучником. В молодости он, надо признаться, много шалил. Но маме хватило здравого смысла и силы воли сохранить семейный очаг. Да и папуля, видя такое к себе расположение, впоследствии раскаялся, хотя вряд ли совершенно усмирил свои порывы. Но мысли о будущей единственной дочурке воспламенили угасшие было страсти с новой силой».
«Надеюсь, семейный очаг не захлестнуло цунами раздора?»
Шутливо и в то же время не без тревоги осведомился Тимур. Маша вскинула руки над головой и поаплодировала так, чтобы он мог видеть. «О!» – воскликнула она. «Неповторимое изящество слога свидетельствовало о подлинной утонченности натуры. Это из древнеяпонской повести о Гэнзи. но ты вправе принять на свой счет. Мама желала видеть во мне медика, ибо такова была семейная традиция. По маминой линии все достоверно установленные предки женского пола были педиатрами. По линии же майданчиков, то есть папулиной, отмечались некие девиации. Свободные предпринимательницы, не менее свободные непризнанные художницы, пара-тройка пламенных революционеров. Потому-то папенька к соблюдению традиции относился вполне наплевательски. И вообще, он хотел бы, чтобы я сама избирала свой путь, когда наступит пора ответственности.
«А что же мама?»
– спросил Тимур, веселясь. «Мама была не против. В том смысле, кто же мешает девочке самой выбирать стезю, какую укажут родители? Папа был согласен, с одним уточнением. Но пусть при этом девочка еще играет на табелле». Маменька возражала. «Нельзя научиться музыке, не продав ей свою душу». Она говорила мягким, однако же непреклонным контральто, в то время как папин голос звучал, как строптивый срывающийся фальцет. Это придавало дискуссии подобающий симфонизм.
«Но ведь табелла у тебя не отняли?»
«Ха! Попробовали бы!» Я любила табеллу. Табелла не сказать, чтобы отвечала взаимностью, но терпела мои нежности и ласки, как терпит их кошка. Я таскала табеллу за собой, как таскали бы кошку, без особых церемоний, ухватив поперек живота. В отличие от кошки, табелла не царапалась. Но по вечерам из детской доносились стоны и взрыды терзаемой табеллы. Иногда тихая глиссанда от ультразвука до самого подножия звукоряда серебряным кинжалом вспарывала черный бархат ночной тишины.
«Красиво сказано»,
— заметил Тимур.
«Совершенно в духе дамских романов».
«Я из хорошей семьи. Выросла на высокой литературе и продолжаю расти».
«Не обижайся. Ты удивительная девушка».
«Да, я такая», — гордо заявила Маша. Чья-то легкая рука легла ей на плечо. Маша подняла глаза. Рядом с ней стояла женщина средних лет в строгом брючном костюме, застегнутом на все пуговицы. У нее было жесткое умное лицо, короткая мужская стрижка, а взгляд мог бы приковать к месту взбесившегося слона.
«Переговорщица», — одними губами пояснил Амосов.
«Но тут застигла Шахразаду утро», — не меняя интонации, промолвила Маша. И она прекратила дозволенные речи. «Увидимся, Тимур!» Она проворно выбралась из кресла и с видимым облегчением повисла на плече, как нельзя кстати проснувшегося Артура.
«Мавра сделала свое дело», – прошептала она с закрытыми глазами. «Мавра отправляется спать».
«Кто такая Мавра?» – удивился Артур, но ответа не дождался.
Часть пятая. Суровая женщина заняла кресло перед серым экраном, привычным движением придвинула к себе чашку дымящегося кофе.
«Меня зовут Криста», — сказала она низким, отчетливым голосом. «Я буду с вами все оставшееся время. Как вы себя чувствуете, Тимур?»
«Привет, Криста. Нормально я себя чувствую. Что могло измениться? А где Зося?»
«Зося?» — опешила переговорщица. «Какая Зося?»
Она обернулась к Амосову за разъяснениями. Никто не предупреждал ее, что у собеседника начались галлюцинации.
«Зося!» – страшным шепотом заорали все. «Здесь была Зося!»
«Ах, Зося!» – протянула Криста с притворным озарением. «Видите ли, Тимур, она устала и ушла отдохнуть».
«Блин, так и не дорассказала ничего»,
– сказал Тимур с громадной досадой.
«А она придет еще?»
«Наверное, спустя какое-то время. Но давайте вернемся к нашей теме».
«Какой теме?» —
рассеянно спросил Тимур.
«Вы кто?»
«Меня зовут Криста», — терпеливо напомнила переговорщица. «Я буду с вами».
«Хорошо», —
сказал Тимур тусклым голосом.
«Спасибо. Я ужасно устал. Голова как свинцовая чушка. А лучше всего оставьте меня в покое. Разбудите, когда придет время».
Криста яростно стукнула себя кулаком по лбу. «Верните ее!» — крикнула она, не оборачиваясь. «Эту вашу Зосю! Живее, черт вас дери! Он уходит!»
Часть шестая.
Когда они вышли из зала через галерею, Артур спросил, протирая опухшие после дремы глаза. «Куда пойдем?»
«А что сейчас на дворе?» — вяло осведомилась Маша.
«Уже вечер».
«Тогда спать. Куда угодно, мне все равно, хоть на скамейке в парке».
Артур развернул плечи и сделал мужественное лицо. «Предлагаю ко мне», — сказал он. «Здесь совсем рядом».
«Хорошо. Тебе», — покорно кивнула Маша. «Ты ведь не обидишься, если я буду просто спать?»
Артур не успел придумать подходящего ответа. Откуда-то сверху, возможно, через перила второго яруса, на них сыпался взмыленный, расхристанный Амосов.
«Вы ужасны», — потрясенно молвила Маша.
«Знаю», — легко согласился тот и сгреб ее за руку. «Мне нужна ваша помощь. Формальный контракт номер 2».
«А как же переговорщица?» — спросила Маша.
«У нее не получилось. Колчанов не идет с нею на контакт».
Маша попыталась освободиться от хватки. «Я с ног валюсь», — сказала она жалобно. «Я выжатый лимон. У меня в голове пустота, и звезды мерцают в тумане».
«Отказываетесь?» — злобно осведомился Амосов.
Маша вздохнула. Длинно и выразительно. «Ну вот еще», — сказала она голосом сердитой куклы.
«Я так и знал», — с облегчением произнес Амосов.
«И я тоже»,
— уныло сказал Артур, присаживаясь на скамеечку в холле. Он чувствовал себя лишним и никому не нужным. Словом, отвратительно. Часть 8.
«Тимур!» — позвала Маша осипшим голосом. «Время вышло».
«Подожди»,
— сказал Колчанов запальчиво.
«Я одного не понимаю. Как тебе, то есть Харибде, пришло в голову...»
Он ненадолго замолчал, а затем продолжил совсем другим казенным голосом.
«Все верно. Мы уже должны покинуть Темное Царство».
«Тебе пора включать транспондеры».
«Сейчас попытаюсь. Надеюсь, они проснутся. Послушай, Зося, обещай, что дорасскажешь мне про пиратов».
«Обещаю», — промолвила Маша. «Финал тебя безмерно удивит. В квартале от моего дома есть маленькое кафе, прилепившееся к какому-то памятнику архитектуры прошлых веков».
«Годится»,
— сказал Колчанов.
«Пока, Зося».
«Пока, Тимур».
На Машу никто не обращал внимания, пока она, спотыкаясь и с трудом огибая столы, как слепая без поводыря, покидала зал ЦУДП. В холле она обнаружила Артура, который спал, сидя на скамейке в неудобной позе. Маша присела рядом, повозилась немного и прилегла, уложив голову Артуру на колени. Глаза ее сами собой закрылись.
«Есть сигнал!» – объявил дежурный оператор.
«Есть контакт!» –
прозвучал незнакомый мужественный голос.
«Кто это?» – сердито спросил Амосов.
«Флагман спасательной группы. А вы кого ждали? Видим цель, сближаемся. Это займет время».
«Сколько?»
«Не больше часа».
«Не критично», — сказал Амосов с облегчением. Спустя 40 минут, что прошли в утомительно вязкой тишине, центр управления вдруг наполнился голосами.
«Мы на борту транспондера 8908. Выглядит так, как после семейного скандала в итальянском стиле».
«Откуда ты знаешь, как это выглядит?»
«Из кино. А теперь еще и отсюда. Гибернаторы целы. Показатели в норме. Разверните в точке финиша большой медицинский модуль».
«Навигатор», — напомнил Амосов. «Тимур Колчанов. Как он?»
«Мы как раз пытаемся войти в центральный пост».
Невнятные реплики. Технические шумы, тени мечутся по экрану.
«Ничего не понимаю»,
— вдруг сказал кто-то из спасателей.
«Что там у вас?» — сердито спросил Амосов.
Ему пришлось повторить вопрос, пока на него обратили внимание.
«Центр! Вы слышите?»
«Слышим, слышим!»
– закричали со всех сторон.
«Предварительный отчет».
Командир спасателей замялся, как если бы мучительно подбирал верные слова.
«Навигатор находится на штатном месте. Он мертв».
«Черт!» – зашипел Амосов, нервно ломая пальцы.
«Он получил увечья. Не раны, а именно увечья, несовместимые с жизнью. Даже не стану их описывать. Такое не для слабых натур, а у вас там в зале женщины. Могу лишь ответственно утверждать, что он умер сразу, как только все произошло. То есть еще в темном царстве.
«Неверное утверждение», — с отчаянием произнес Амосов. «Он разговаривал с нами битых 19 часов и включил транспондеры, когда нужно. Он был жив все это время».
«Невозможно»,
— сказал спасатель.
«Мистика. Мне по долгу службы мистика запрещена».
В холле Маша вдруг открыла глаза и села. «Я не могу уснуть», — воскликнула она с гневной досадой.
Часть 9. В пустой галерее для посетителей, что широкой дугой нависало над центром управления, Амосов сердито и неумело плакался в жилетку переговорщицы. Жилетка была частью делового костюма Криста и часто исполняла подобную ритуальную роль. В своей работе Криста повидала немало всякого, поэтому утешала профессионально, с прохладной отчужденностью.
«Вам надо выпить», — промолвила она, извлекла из кармана жилетки и протянула Амосову серебряную фляжку.
«Терпеть не могу алкоголь».
«Это не алкоголь. Особый бальзам из 40 таежных трав. Он примирит вас с действительностью».
Центр управления дальними полетами шумел, пульсировал, жил своей жизнью, напряженной и непрерывной. Что-то закончилось, а что-то продолжалось. Катастрофа транспорта 898 стала историей, которую суждено навсегда растворить в бездонных архивах.
«Никогда не примирюсь с чьей-то смертью», — упрямо сказал Амосов.
«И не нужно. Смерть есть смерть, а речь идет о действительности».
Амосов с недоверием приложился к фляжке, помедлив сделал первый осторожный глоток, затем последовал другой, уже на славу.
«Ненавижу», — сказал Амосов, утирая рот. «Ненавижу, когда кто-то погибает, как будто потерял самого близкого человека, как будто сам виноват в этой потере. А ведь я даже не знал Тимура Колчанова. Он меня знал, а я его нет».
«Зато вы спасли остальных».
«Не я. Это девочка энигмастер Маша Тимофеева».
«Ваша заслуга в том, что вы своевременно включили ее в спасательную операцию. Поставили перед ней задачу, которая требовала решения – спасти обреченный корабль». Криста забрала фляжку и тоже глотнула. «Никогда не видела энигмастеров в деле. Право, у них есть чему поучиться. Знаете чему?»
«Откуда мне?»
«Когда энигмастер решает задачу, он не видит преград. У задачи может не быть решения, но энигмастеру все равно. Он плюет на обстоятельства непреодолимой силы».
«Что? Что это было?» — вдруг спросил Амосов с ожесточением. «Что?» «Не понимаю. Как эта девчонка держала его битых 19 часов? Не идиотским же дамским романом, который явно сочиняла на ходу? Объясните мне».
«Удивительная девушка», — сказала Криста, рассеянно улыбаясь. «Так называл ее Тимур. Вы и вправду не понимаете. Такую не встретишь в толпе. А если встретишь, то не сразу выкинешь из головы. Она – сочетание неожиданных достоинств».
«Алая роза?» – грустно спросил Амосов. «Мультяшный голос? Нос?»
«Дело даже не во внешности. Ну да, голос, манера говорить, открытость, воображение – все неповторимо. Это не те качества, которые нужны в нашей профессии. Из нее вышел бы плохой переговорщик, но она – фантастический манипулятор». Сходу зацепила Колчанова и на пустяках удержала возле себя столько, сколько потребовалось. Подозреваю, на своем месте она пользуется успехом и не завидую ее мальчикам.
Криста покачала головой, словно удивляясь самой себе.
«Вы знаете, что она выдумала всю историю? Что никакой табеллы не существует и никаких пиратов?»
Амосов озадаченно поскреб лысину. «Неужели?» — проронил он.
Криста показала на пустой белый экран посреди пестроты командного центра. «Табула раса», — сказала она. «Вот вам и табелла». Затем обвела широким жестом панораму ЦУДП. «Вот и майданчик».
«А папа-хирург и мама-педиатр?»
«Ваша фамилия, кажется, Амосов», — сощурилась Криста. Мне ведь не нужно напоминать, что вы однофамилец известного русского хирурга и писателя».
Амосов неопределенно пожал плечами.
«В зале я видела плюшевого медвежонка на чем-то столе. Полагаю, о происхождении пиратов вы и сами догадались».
«Стрижевский с повязкой на глазу», — припомнил Амосов. «Чертов Джон Сильвер!»
«Точно», — сказала Криста. «Хотя у Сильвера все глаза были целые, но не хватало левой ноги. Впрочем, неважно. Маша всего лишь огляделась и собрала разрозненные детали в одну длинную незатейливую выдумку».
«Я ей поверил», — признался Амосов.
«Как и Тимур Колчанов, который унес эту выдумку в своем сердце».
«У него была...» Амосов мучительно сморщился. «Нескучная смерть».
«Не пытайтесь узнать, что в голове у Энигмастера», — усмехнулась Криста. «Там звезды мерцают в тумане».
Они помолчали, глядя на пылающие экраны с белым пятном в середине.
«Нужно ей рассказать», — наконец промолвила Криста.
«Может быть, не стоит?» — проворчал Амосов. «В конце концов, они были знакомы всего 19 часов».
«Не забывайте, с кем имеете дело. Она Энигмастер. Допустим, самое невероятное, ни сегодня, ни завтра, однажды она вспомнит о нем и поинтересуется его дальнейшей судьбой и узнает, чем все закончилось. Но ведь она еще его не забыла. Самое позднее, когда она захочет послать ему пакет с мандаринками, это утро завтрашнего дня».
«Как вы собираетесь это сделать?»
«Просто скажу ей правду. Она сильная девочка».
«Сильная девочка, 20 лет от роду. Напрасно мы ее впутали в это дело».
«Но ведь она помогла. И бог с ним, с грузом. Экипаж 47 человек из 48 живы. Без нее у этих ребят не было бы ни единого шанса».
«И без Колчанова».
«Да. Без Тимура Колчанова и без Маши Тимофеевой». Криста тяжело задумалась. «Одного я боюсь. Она держала мертвого человека на этом свете лишних 19 часов».
«И забрала его боль», — проронил Амосов.
«Что? Ну да. Все одно к одному. Она понимала, чем ей это грозит. Для того и выдумала несуществующую личность, чтобы отвести опасность от себя подлинной. Но мертвых не обмануть. Что, если теперь... Он уже держит ее.
Часть 10.
«Я не могу спать», — сетует Маша в ласковом кресле, которое тихонько мурлычет и мнет ей напряженную спину. «Наверное, я жалкая трусиха и просто боюсь уснуть. Или что еще постыднее — безвольная кукла. Глупая, противная кукла Маша, внутри которой что-то сломалось, какая-то невидимая пружинка. Стоит починить, и дело пойдет на лад. Ведь вы почините мою пружинку, доктор. Правда-правда?»
«Понимаешь, милая, мы все питаем спасительную иллюзию, будто имеем представление о том, как функционирует человек, как работает его сердце, его мозг. Это помогает лечить недуги, что на поверхности. Но стоит столкнуться с тем, что не укладывается в шаблоны, и мы начинаем совершать ошибки. Самое безопасное в таком случае – лечить симптомы, а не болезнь».
«Опять снотворное», – сокрушенно вздыхает Маша.
«Самое безопасное, какое только существует. И надежда, что твой молодой организм и твоя здоровая психика сами справятся».
«Оно хотя бы вкусное?»
«Я подберу тебе самое вкусное снотворное, какое только существует. Если ты сочтешь, что щадящая терапия бесполезна и нужны сильные воздействия, есть способы принудительно погрузить тебя в сон. Однако вряд ли это понадобится. Ведь ты никакая не кукла. Ты обыкновенная красивая девочка, которая взвалила на свои хрупкие плечи ношу тяжелее себя».
«Энигмастеры поступают так сплошь и рядом», — вяло протестует Маша.
«Если я...» Доктор Касаткин делает бесконечно долгую паузу. «Если я посоветую тебе сменить профессию на такую, где не нужно сжигать столько душевных сил, ты ведь не проклянешь меня каким-нибудь своим энигматическим проклятием?»
«Не прокляну», — задумчиво произносит Маша, но, по-видимому, займусь самолечением. Теперь они вздыхают в унисон.
Часть 11. Полдень. Моросит слепой дождик. Не так, чтобы сильно, все гуляют без зонтиков. Маша пересекает улицу и заходит в маленькое кафе, пристроенное к древнему, с массой архитектурных излишеств зданию. Садится у окна, делает заказ. Теперь перед нею бокал с замороженным апельсиновым соком и еще один бокал напротив, где пустое кресло. Осунувшееся Машино лицо с синяками под глазами не выражает ничего, кроме усталости. С дождя в помещение входит молодой человек в летной форме астронавта. На клапане нагрудного кармана вышита золотом эмблема училища, окольцованная планета. У пришедшего короткая стрижка, простое лицо с лукавым выражением веселых глаз и смешные встопорщенные усы. Несколько мгновений он стоит в проходе между столиками, заметив Машу, приветственно кивает и садится напротив. Рассеянно изучает взглядом пустой бокал, улыбается, как будто знает какую-то тайну, но молчит.
«Я не знаю, слышишь ли ты меня?» — наконец говорит Маша. «В моей короткой жизни случалось всякое, и я уже ни в чем не уверена. Может быть, и слышишь. Во всяком случае, хочу, чтобы ты знал». Она не однажды произносила эти болезненные речи. В условном кресле напротив каждый в свое время побывали и Витя Гуляев, оператор узла связи Стинтареры, и доктор астрофизики Корнеев, и еще несколько человек. Та же участь с неизбежностью ожидала и бедного Артура Сараяна. Не всегда это было кресло за столиком кафе, но ситуация повторялась, хотя бы даже в иных интерьерах, и ничего нового в ней для Маши не было. Пожалуй, сегодня впервые никто и не возражает.
«Ты ведь не поверил моей болтовне, правда? Все это я выдумала, чтобы удержать твое внимание, но ведь получилось же. Да, я не еврейская девочка с фантазиями, мой папа русский, а мама испанка. Я никогда не занималась музыкой и не слонялась по фронтиру с пиратами. Ты не узнаешь, чем все закончилось, потому что я не успела выдумать и не выдумаю уже никогда. Я энигмастер. Моя работа — решать задачи, у которых нет решения. Была поставлена задача спасти 48 человек на борту разбитого космического аппарата в Темном царстве. И я решил эту задачу, прибегнув к обману и манипуляции. Но ведь ты простишь меня. Правда-правда? Я не сплю по ночам. Это необычная бессонница, которая иногда случается у всякого. Дело в том, что я вовсе не могу спать. Словно бы эти 19 часов не истекли, а тянутся, тянутся и никак не могут закончиться. Я так не хочу. Я так не могу. Если это продолжится, я сойду с ума. Конечно, я была у доктора. У меня прекрасный психомедик Игорь Иванович Касаткин. Он специализируется на неврозах у людей экстремальных профессий. Почему-то считается, что быть энигмастером – опасное занятие. Игорь Иванович сказал, что субъективно я здорова, у меня хороший аппетит, адекватные реакции, легкая заторможенность вполне объяснима пережитым стрессом, и непонятно, почему я перестала спать. Ты славный, ты сильный, ты сильнее всех людей, кого я знала. Наверное, выражение «как за каменной стеной» придумано о таких, как ты, но дело в том, что я люблю другого человека». «Вы с ним совершенно не похожи. Он старше меня, и он очень умный. Я хочу говорить с ним, слушать его и быть рядом, даже когда он молчит, и старательно молчать в ответ. Как ты уже знаешь, что для меня это тяжкое испытание. Это чтобы не выглядеть глупой, хотя рядом с ним кто угодно выглядел бы глупо. Понимаешь, я не дурочка. Мужчинам нравится быть умнее и сильнее. Сильнее, пожалуйста, я не против». Но быть умнее меня – это нужно постараться. Я не хвастаюсь. Мне само это доставляет кучу хлопот, но я умная и никогда не стану это скрывать. Человеку, которого я люблю, со мной проще других. С высоты своего опыта он, наверное, не подозревает, что я чем-то выделяюсь, что я ближе к нему, чем прочие. Точно так же и мне проще с ним. Я могу молчать, могу говорить, но у меня никогда не возникает нужды в притворстве. С ним я просто могу быть собой и быть уверенной, что его это нисколько не бесит. Иногда он ведет себя как сущий идиот. Однажды он... Хотя неважно. Как ребячество сочетается в нем с умом и здравым смыслом, мне никогда не понять. Зачем я тебе это рассказываю? И я могу говорить о нем бесконечно, но только сама с собой. Это не для посторонних ушей, понимаешь? Теперь самое время предложить остаться друзьями. Но мы оба знаем, почему это невозможно. Впрочем, и так никто никогда не соглашается. «А теперь отпусти меня», — наконец говорит Маша. «Не вредничай, тебе это не к лицу. Пожалуйста». В полном молчании проходит несколько минут. Затем Маша встает и покидает кафе. Молодой человек в летной форме молча глядит ей вслед и улыбается грустной прощальной улыбкой. Маше хочется одновременно и побыть одной, и порыдать у кого-нибудь на плече. У Артура Сараяна широкие плечи, но они не годятся. Есть только одно плечо во всех мирах, которое справится с подобной задачей, точнее их два, левое и правое, как и полагается. Свобода выбора налицо, но сейчас они далеко. Ужасно далеко, так далеко, что и вообразить невозможно. Маша чувствует себя самой одинокой девушкой во Вселенной. Это ничего не меняет. Уходя, уходи. «Прости», — шепчет она виновата. Проходя мимо зеркала, в котором отражается зал, Маша, сама того не желая, бросает в него мимолетный взгляд. Она знает, зеркала не всегда отражают настоящее. Иногда они показывают то, что нельзя видеть просто так. Но в зеркале нет никого, кроме Маши.
Новые выпуски ищи в популярных библиотеках подкастов и социальных сетях. Текст предоставлен издательством «Снежный ком». Озвучено на студии Ильи Веселова.